Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Хоу-хоу-хоу, с Новым годом, дорогие друзья! Впервые в 2023 году в эфире программа «Вопросы неофита» в студии новый, новогодний, счастливый, насколько это возможно, учитывая непростую жизнь, неофит Александр Ананьев. И, как обычно, я сегодня буду задавать вопросы человеку, которого надеюсь найти среди елок новогодних на столе в эфирной студии «Радио Вера». Наш дорогой гость — настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Добрый вечер, отец Федор, с Новым годом.
Добрый вас. Вечер, с Новым годом.
Вообще, я вот когда поздравляю просто человека, да, с Новым годом, у меня вопросов нет. А вот сейчас я задал вопрос вам, и мне так кольнуло, думаю, а вот священника с Новым годом можно поздравлять или нет? Ну, как-то все равно с Рождеством, да, у нас, у христиан ведь пост, и, ну, Новый год — это всего лишь такой же день, как 14 марта, не более того.
Ну, не совсем такой же все-таки. Вы знаете, да? Мы, христиане, мы привыкли освещать Божьим присутствием, надеяться на это освещение всего, что есть вокруг нас, в том числе и времени. И если вся страна и весь народ отмечает там не 1 сентября, как раньше, да, а 1 января по новому стилю, Новый год, то мы его освещаем молебном.
Слушайте, ну так ориентироваться-то тоже, в общем, опасно, потому что вся страна и годовщину Великой Октябрьской отмечает.
А ее освещаем панихидами. Вот, вот так вот надо. То, что можно принять... У нас же есть голова на плечах, мы принимаем. Почему не отпраздновать с маленькими детьми Новый год? Вполне можно это сделать, подарить им этот праздник. Это поможет им вырасти и остаться с нами на сердечной связи. А если все это рвать, вы знаете, в 90-е годы делали это люди. Они говорили, что нельзя никаких сказок, потому что там Баба-Яга. Вот, Гарри Поттера вообще близко не подносите и прочее.
Деда Мороза гоните.
Да, да, и... Очень многие, особенно, вы знаете, старших многодетных семьях, на которых все это обкатывалось, прежде чем сломаться, вот они жалеют о том, что в детстве с ними так обошлись. Я бы сам Новый год не праздновал. Да я, вы знаете, как праздную? Я служу божественной литургии.
Мы сами на литургии все время встречаем Новый год.
Конечно, да. Это новое. Кстати, вот вы говорите о том, как. Вот церковь ответила вот так. В самый нетрезвый день в году мы молимся мученику Ванифатию, который помогает справиться с этим недугом. Да, то есть все равно тебе заснуть не дадут, потому что кругом хлопушки, крики и прочее. Ты идешь на божественную литургию, там славишь Господа. Вот тебе и Новый год.
Угу. Сегодня тема будет необычной, хотя когда, как не 2 января, ее поднимать. А хочу сегодня поговорить об одном из, на первый взгляд, незначительных, скорее даже забавных и потешных грехов, однако, тем не менее, грехов, если копнуть поглубже, очень опасных. Начну вот с какого захода. 7 смертных грехов. Гордыня, жадность, гнев, зависть, чревоугодие, похоть и лень. Это, насколько я понимаю, не каноническое вообще определение 7 смертных грехов и не имеет прямого отношения к православию, правильно?
Ну, само словосочетание «смертный грех», да, оно возникло в католичестве, потому что католику очень важно с его юридическим таким подходом к жизни все распределить по полочкам. Ну, понятие основных страстей, семи основных страстей, оно вполне себе православно, оно разработано досконально, многократно и описано в десятках и даже сотнях произведений святых отцов древних, впервые встречается у, если я не ошибаюсь, Евагрия Понтийского. И там на первом месте не гордыня, хотя гордыня — самый страшный грех. Там всегда во всех перечислениях грехов у любого святого отца на первом месте чревоугодие.
Да ладно, потому что это, если это лествица, да, по степени повышения значимости последствий этого греха, то получается, это самый незначимый или самый ключевой?
Не то, что не самый незначимый, это самый первый, с которым надо начинать бороться, если вы хотите победить все остальные страсти. Скажем так, это тот грех, на который опираются все остальные страсти, потому что он опрокидывает человека в грязь, если хотите. Он...
Слушайте, ну вот давайте на чистоту. То есть вы говорите правильные вещи, я это все понимаю, но когда я пытаюсь переложить эту схему на реальную жизнь, я понимаю, что она не работает. Я лично знаю с десяток прекрасных, замечательных, изумительных, добрых людей, которые любят хорошо покушать.
Да, одного из них я вижу каждый день в зеркале.
Да я и сам, да, безусловно. Но я просто себя к хорошим не поднимается рука причислить.
А тут я еще и тщеславен, понимаете? Тут я сразу в двух грехах исповедовался.
Ну и прям передо мной вот сидят вот эти люди, они хорошие, правда. И что ж в этом дурного?
Дело в том, что любая страсть есть в каждом из нас. Вот понимаете, любая. Но один с ней вообще не борется, не считает ее за что-то недостойное Царства Небесного. А другой понимает и борется. Кто-то борется волнами, как большинство православных. Есть постные дни, есть непостные дни. Но давайте вот попытаемся взглянуть на это, может быть, действительно издалека свысока. Да? Человек сотворен из двух миров, как в великих стихирах, которые поются на отпевание, и будут петься над каждым из нас. «Господи, ты составил меня из двух естеств, из духовного и телесного, мир вот этого. И мир во мне соприкасается с духовной жизнью». То есть в Адаме, в этом замковом камне вселенной, Бог давал жизнь из мира небесного миру земному. И Адам, и каждый из нас — это такая пирамида, где наверху должно быть духовное, а внизу должно быть телесное. И телесное, плотское, должно управляться духом человека. А чревоугодник — это человек с перевернутой пирамидой. В этом дело. Помните, даже такая поговорка есть: надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Вот чревоугодник в пределе — это человек, который живет, чтобы есть.
Мне напомнило это рассуждение замечательный, один из моих любимых, простите меня, анекдотов. Ну, уж сегодня 2 января, я думаю, что меня простят слушатели «Радио Веры», и вы, батюшка, простите, если я анекдот в светлой студии «Радио Веры» расскажу. Фуршет. Два мужчины на фуршете. Один, значит, схватив тарелку побольше, себе всякие канапе, красную икру, красную рыбу, всякие маленькие бутербродики, вино. А второй стоит и воду пьет минеральную. И тот, который себе на тарелку-то наваливает горой, спрашивает: «А ты чего, — говорит, — Степан Степанович, не ешь-то? Смотри, сколько красоты-то всякой! Хватай скорее, ешь быстрей!» А он так пожал плечами и говорит: «Не хочу». «Ну как не хочу? Это же все бесплатно, — говорит второй. — Ну и что? А я, — говорит, — когда хочу, ем, а когда не хочу, не ем». Этот, который с тарелкой постоял, постоял, подумал, фыркнул, говорит: «Ну ты, — говорит, — как животное».
Да.
Так что еще неизвестно, кто и как, да, то есть это животное, ну, то есть человек способен съесть не то, чего он хочет, и много, а животное — это вряд ли, наверное, будет у них все правильно.
Ну, животное закончит есть, да, если...
Конечно.
Да, и просто отойдет в сторонку. Вы знаете, у меня был такой случай в далеком 95-м году, когда я с моим товарищем и группой попал в паломничество в Святую Землю. И так получилось, что отец Аринарх, который монах, который управляет небольшой территорией, где отдыхают священнослужители Иерусалимского патриархата, на берегу Галилейского озера, он нас оставил у себя ночевать с другом. И мы были такие зажатые, здесь в Москве все ноябрь. Он говорит: «Идите купайтесь». Мы все просили работы в монастыре. Он говорит: «Идите купайтесь». И вот мы купаемся в теплых водах. Он спускается в подряснике к нам, ставит тарелку с высокими рифлеными бортами алюминиевую, со шкварчащей картошкой, мясными котлетами на воду, читает молитву «Отче наш», и мы начинаем ее друг другу вот так вот толкать и есть. И я удивляюсь, потому что русские монахи не едят мясо. Но, во-первых, он к нам это приготовил, потому что он увидел в нас зажатых, забитых, усталых, еще советских людей совсем. Я говорю: «А разве монахи в Греции и в Святой Земле едят мясо?» Он говорит: «Я могу есть мясо, но я буду иметь проблемы с плотью. Зачем мне это надо? Поэтому я его не ем». Понимаете, то есть если я ем больше, чем мне нужно, и не то, что мне нужно, не пощусь, у меня просто начинают возникать проблемы внутри меня. У меня вот этот внутренний телесный мир, он начинает подминать под себя духовный. Вот, а мне это не нужно.
А если нет проблем? Ну, давайте вот такой сферический конь в вакууме. А если нет проблем? Если вот это чревоугодие не приводит к возникновению проблем. Если ты просто ешь, потому что нравится, потому что вкусно, потому что красиво, потому что ты такого никогда не пробовал, или потому что ты ужасно любишь эти хинкали и возьмешь себе, закажешь в 2 раза больше, потому что ты давно мечтал оказаться в этом грузинском ресторане. Ну какие от этого могут быть проблемы?
Вы знаете, проблемы возникают в духовной жизни человека. Если мы пытаемся взять в вакууме, да, давайте возьмем апостола Павла. Вот уж упрекнуть его в том, что он не свят, у нас ни у кого не повернется язык. И тем не менее, послание к Галатам. Он говорит о любви и о свободе, что вы призваны к свободе, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. И дальше. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Знаете, вот это последние слова самые важные. Если во мне плоть противится духу, хотят разного, это такие лебедь и щука, да, внутри меня, то я, когда с этим не борюсь, когда я не ставлю это на место, я и во всем остальном не делаю того, что хочу, потому что воля моя поражена. Понимаете, поэтому аскеза в пище воспринимается святыми отцами всегда именно как тренировка воли, которая потом понадобится в чем-то более важном и серьезном, в более тяжелых грехах. Действительно, ты съел, ну, вроде ты никого не обидел, не убил, да, там, жене не изменил, ну, что произошло? Ничего такого не произошло. Но если ты даешь этому коню пастись самому по себе, он потом тебя просто выкинет и потащит за стремя.
В сторону убьёшься. Блуда какого-нибудь.
Ну, да, да, да. Ну как? Ведь вспомним слова Серафима Саровского, например. Сыто брюхо, к молитве глухо. Да? Если ты наелся, он говорил, и не думай молиться, не получится. Ну вот так вот. Вот так я устроен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Новогодний выпуск программы «Вопросы неофита» на радио «Вера». Отодвинув даже не таз, даже не тарелку, целое ведро и кастрюлю салата оливье, сегодня мы с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, говорим о чем еще, друзья? Конечно же, о чревоугодии. Чем оно опасно? Почему с этим связано так много возможных последствий? Как от этого избавиться? И стоит ли вообще избавляться? Зайду с другой стороны, отец Федор. Тело, это ж... Но вот то, что вы говорите сейчас, приводит меня к такому осторожному выводу, что тело, ну, тело надо тихонечко придушить, чтобы оно не отсвечивало, потому что главное — это духовное, а тело — это наш враг, и вот надо его как-то везде-везде ограничить, понавешать аскезы, надеть рубище и выгнать на мороз, чтобы не возмущалось. Я, конечно же, утрирую, но вот возникает именно такое ощущение. Более того, когда смотрят люди со стороны на церковь, и я раньше на церковь, когда со стороны смотрел, мне казалось, что с телом, вот к телу, именно такое отношение. Но именно здесь, в церкви, я услышал очень важную и понятную для меня вещь. Тело — это храм. Тело надо любить. Тело надо беречь. А в храм мы несем что? Правильно, самое лучшее. Нам же не придет в голову сказать, нет, мы должны держать храм как бы вот в таком полуголодном состоянии, чтобы было легче молиться. Нет. Мы стараемся, или, по крайней мере, должны стараться принести в храм как можно больше. В каком смысле тело — это храм? И откуда берется вот это вот ощущение, что в церкви такое отношение к телу не совсем такое вот правильное, да, то его надо как-то... Телом можно пренебречь.
Давайте я тоже зайду немножко с другой стороны. Скажите, пожалуйста, у вас есть дома турник?
Нет, но у меня есть 2 прекрасные 12-килограммовые гантели, которые я очень люблю.
Зачем, если вы работаете на радио?
Гантели?
Да.
Мне нравится ломота в плечах.
Вам нравится все-таки быть, иметь сильные руки и быть мужчиной? Вам это нравится, потому что это нормально.
Ну да.
Понимаете? Несмотря на то, что ваш труд духовный, интеллектуальный, которым мы все утешаемся и очень любим. Вот. Но тем не менее. И вот то же самое с едой и с телом. Понимаете? Держать его в состоянии, способном работать, как святые отцы говорят, тело – это ослик, на котором ты, пока жив, ты что-то возишь. Если ты его не будешь кормить, и за ним нормально следить не будешь, он заболеет и умрет, и ты просто погибнешь без этой рабочей силы. Поэтому его надо кормить. И если ты трудишься физически, они отвечают меридиану, то ты его кормишь больше, чем монах, который молится в келье. Но если этот ослик не будет подвержен никакой дисциплине с твоей стороны, а будет делать, что хочешь, то ты тоже на нем ничего не свозишь. Мне нравится очень, знаете, определение у Сергея Фуделя, у него есть прекрасное определение вот этом так называемом плотском человеке, да, это терминология апостола Павла, во мне человек духовный и во мне человек плотской, они хотят разного. Я и тот, я и другой. Так вот, он говорит, что если вы сидите за столом и едите из своей тарелки суп, у вас под столом собака, вы вынимаете кость, даете ей, она лижет вам благодарную руку и там ест эту кость, то все нормально. Но если собака запрыгнула на стол, ест из вашей тарелки, когда вы пытаетесь ее поставить на место, кусает вас за руку, то она не на месте.
Да, подсматривали,
да. То она не на месте, понимаете? Вот это как раз о моем плоском человеке.
И о моей собаке.
Но он должен быть... Но вы знаете, вы затронули такую тему, о которой я чуть-чуть, может быть, в сторону, но об этом надо сказать. Когда мы вслед за апостолом Павлом говорим, что тела наши — это храм Бога, мы предполагаем, что тело — это вместилище. Вот туда святыня вошла, а если вышла, то тело само по себе не ценно. А на самом деле православие еще выше ставит тело. И вот тот же Иоанн Дамаскин, которого мы сегодня упоминали в этих самых знаменитых стихирах, а я напомню, Иоанн Дамаскин — это автор точного изложения православной веры, у которого каждое слово на месте — это величайший богослов, у него есть такие слова: «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, и вижу во гробах лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вида». О чем эти слова? О том, что даже тело человека создано по образу и подобию Божьему. Понимаете, этого обычно не говорят в догматических учебниках богословия, учебниках догматического богословия, но по Иоанну Дамаскину это так. Даже тело человека несет на себе печать похожести на Бога. И в этом смысле тело человека — это святыня. Поэтому с телом человека его нельзя уродовать. Поэтому мы молимся, мы кадим тело усопшего человека на отпевании. Мы верим, что оно воскреснет. И человек сотворен цельным. Человек — это не душа без тела, и уж не тело без души точно. Это душа с телом вместе. Вот он, цельный человек. И такого человека спас Христос, и такого человека он воскресит. Поэтому, может быть, чревоугодие, оно может восприниматься как осквернение, ну, в каком-то смысле, да? Ну, скажем так, искажение вот такого восприятия человека, как иконы. Ну, много, я знаю много священников полных, да, и я сам чрезмерно вешу, вот, но часто это очень потому, что мы...
Это режим.
Режим, которого нет. Ну, когда ты не, там, не завтракаешь до двух, до трех, а потом ты, ну, на самом деле, и мы грешны, я точно. В этом смысле. Вот, но я себя не хочу оправдать. Но вы не найдете ни одну икону, вы не найдете ни одного святого, наверное, кроме мучеников, который не был бы аскетичен. Вообще не бывает неаскетичного христианства. То есть, если человек пытается исполнить заповеди Божии, он непременно упирается в ту самую первую ступеньку страстей, о которых мы говорили в начале, да, о том, что надо с этим справиться. И вы возьмите там Иоанна Лествичника, Авву Дорофея, Иоанна Кассиана Римлянина, любого святого отца, который систематически там излагает какие-то аскетические взгляды, первая глава всегда будет о чревоугодии. Вот, ну, никуда мы от этого не денемся. Хотя бы надо навести, хотя бы собаку спустить со стола на пол, понимаете? Ну, хотя бы.
Вот мы уже практически полчаса говорим о чревоугодии, отец Федор, а определение этому еще не дали, а это очень важно. А чем чревоугодие отличается от... Ну, вот я нарисую вам несколько картинок. Жена, дабы порадовать семью, готовит что-то очень вкусное. Допустим, картошку с белыми грибами под сметаной. С перцем и солью.
Хватит, хватит, Саша, хватит.
Или ты приезжаешь в Кахетию, а там Гоги наварил тебе хинкали. И они огромные, с бульоном внутри, с этим красным соусом ткемали и с этими грузинскими тостами, и ты понимаешь, что остановиться невозможно.
И когда ты наелся, он говорит, подождите,
да,
ну еще же шашлык,
да,
мы же старались.
Да. Ну что, готовы к обеду, да, именно так там всегда и бывает, да. Что такое чревоугодие? Вот это разве чревоугодие?
Вы знаете, это вопрос об иерархии. Об иерархии от того, что для меня ценно. Если человек старался и готовил, и я понимаю, что для него это важно, то это уже вопрос о любви. У меня был такой случай в жизни. Я, так получилось, что я, в общем-то, воцерковлялся в семинарии уже. Я как раз был неофитом, когда туда поступил. А хотя с подросткового возраста причащался, но ничего не знал о церковной жизни. И, соблюдая Великий пост, первый раз в жизни, вот совсем по уставу, я приехал к своему другу с детского сада домой, а родители его помнили меня с детского сада и сделали утку. А это 89-й год. А уток тогда вообще не было жареных, никак печеных точно, в яблоках. Вот, и я отказался. Я отказался, мне что-то покрошили какой-то салатик. Потом я очень довольный собой пришел к духовнику. Он говорит, Федя, ты согрешил. Ты заповедь о посте соблюл, а заповедь о любви нарушил. А она больше. Ты должен был съесть крылышко или ножку и потом сказать, я согрешил нарушением поста. Вот это была бы, говорит, мера любви, которую Господь от тебя ждал. А ты оказался дурачком. Понимаете? Поэтому здесь вот такой вопрос. И, кстати, вы знаете, что очень важно? Ведь Христос уподобляет Царство Небесное пиру много раз. Вот не чему-нибудь, что аскетично, да, а пиру по поводу... Представляете, что такое пир по поводу того, что женится царский сын? Ну, это все, что есть самого вкусного и дорогого, может быть, в этой области на столах, оно на столах в обилии огромном. Вот. И Царство Небесное подобно этой радости. Но ведь, если я посмотрю в себя внимательно, я понимаю, что в какой-то момент наступает пресыщение, и вот дальше уже вредно, а вот до этого можно. Ну вот он есть, этот момент. Я думаю, что каждый из нас это знает. У грузин он другой, да. Он наступает значительно позже, чем у нас.
Вот. Или не наступает вообще.
Вообще не наступает, да. Но, кстати, вот это же важно. И, понимаете, бывает вели утешение братья, в уставе написано. Обильная трапеза после литургии на праздник даже в самых строгих уставах прописана. И там это так, человек тоже телесен. И в конце концов мы, может быть, сейчас должны говорить о том, что не ради еды мы собираемся за столом. Мы же садимся на трапезу, как на продолжение литургии в праздник. И мы вот за советское время очень сильно это потеряли. Знаете, вот мы справляем приходские свадьбы, когда он и она из нашего прихода. И у нас прямо в зале делаем угощение после венчания. И я последние годы смотрю, что очень многие друзья и подруги молодых, они стараются подойти к столу молодых и тихонечко им сказать свой тост, потому что они не умеют говорить вот за всем столом. Включают музыку теперь, чтобы не было от этого стыдно и пусто, да, и молчаливо. Это потому, что мы разучились есть вместе друг с другом, как общаться и делать это, вот как грузины это умеют, да, с искусством вот этим. Надо учиться опять.
Мне очень понравилось, я никогда не задумывался об этом, но вот сейчас понял, и думаю, что это полезно и мне, и слушателям Радио Вера. Я понял, что... Ну, я тоже люблю, знаете, обожраться. Вот бывает со мной такое. Но сколько бы раз я ни был на трапезе после литургии, такой потребности у меня не было.
Нету, да.
Вот
да.
Нету ее. А меня очень часто приглашают вот в... Не так давно меня пригласили на трапезу после литургии в храм Святой Благоверной Анны в Коврове. Там прекрасная трапезная, наготовили там кучу всего. замечательного. Мы так хорошо посидели, я понял, что я съел полтарелки каши. Все, все. Это было достаточно, потому что была какая-то иная полнота. Если есть иная полнота, в тебя не залезет полкурицы.
А потом там все приправлено любовью обильно.
Да.
Там все
да.
буквально посыпано. Если вы вспомните Киево-Печерский патриарх, там, я, к сожалению, сейчас забыл, как звали святого, который в голод готовил хлеб из лебеды. И весь город ходил к нему спасаться просто от смерти голодной. И этот хлеб из лебеды был вкуснее, чем княжеский хлеб в тереме у князя киевского. Mm-hmm. Понимаете, потому что да, потому что еда в монастыре может быть грубая, может быть суровая, ограниченная и неразностильная, скажем, да, неразносольная. Но она делается с молитвой, она другая совершенно.
Сейчас мы прервемся на минуту. Нам нужно доесть салат оливье. Шутка. Нам нужно тут уступить место полезной информации на радио «Вера». А через минуту мы вернемся к разговору о чревоугодии во второй день Нового года.
Светлый вечер. На радио «Вера».